православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
В эфире «Пенза», у микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Здравствуйте, вы слушаете программу «Мир православия». В Москве закончил свою работу Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Он принял решение по множеству вопросов, как внутрицерковной, так и общественной жизни. В числе приоритетных были документы по возданию долга памяти новомученикам и исповедникам российским. Кстати, завтра – день их памяти, в который будут поминать всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Такие есть и в нашей Пензенской губернии, и, поверьте, их немало. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию разговор на эту тему с иеромонахом Нестором, наместником Спасо-Преображенского монастыря Пензы, председателем редакционно-издательского отдела епархии. Вместе с ним мы подведем итоги Архиерейского собора. Напомню, участие в нем принял и владыка Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. Также вы услышите наши постоянные рубрики, прозвучит духовная музыка. Все это через несколько минут, а пока обзор главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. В студии Евгений Белохвостиков. Сегодня, в день трех святителей вселенских, прошла вторая в новейшей истории литургия в возрождающемся Покровском храме в Азерах Бессоновского района. Богослужебная жизнь в селе возобновилась в январе. В азерских верующих окормляет священник из соседнего Грабова Алексей Заплаткин. На Пензенской земле пребывает частица мощей блаженной Матроны Московской, одной из самых почитаемых русских подвижниц XX века. Возможность приложиться к святыне в родном городе у пензенцев впервые. Рассказывает игумен Серафим Домнин, проректор Пензенской духовной семинарии.
Это очень известная и почитаемая святая последнего времени. Наверное, почитаемая прежде всего потому, что прославилась она в свои годы жизни, в первой половине 20-го столетия. Многим помогала своим мудрым советам в тяжелые годы гонений на церковь, в тяжелые годы в Великую Отечественную войну. И поэтому сейчас она так особо почитается людьми, и все те, кто были в Покровском монастыре, в монастыре города Москвы, видели, какие огромные очереди стоят к ее мощам.
Святыню привезли 10 февраля в Успенский собор. Крестным ходом и звоном колоколов ее встречали у ворот главного пензенского храма. Своими впечатлениями поделились прихожанки Татьяна Гришина и Клавдия Пузарина.
Я просто в том году, вот в октябре, тоже ездила в Москву, поклонялась. Ну, самые заветные мечты, то есть о здоровье родителей, для себя просила. Она все исполнила. Вот когда услышала, что она приезжает в Пензу, мощи приезжает, привозит, тоже вот подружку даже с собой позвала, чтобы сходить, потому что великое дело поклониться мощам.
Акафист каждый день читай, прошу, чтобы она за детей моих молилась, чтобы за меня молилась, чтобы здоровье давала. Все знаю, жизнь ее все знаю, как она и жизнь прожила. Бедненькая, я все знаю.
Блаженная родилась в Тульской губернии и была четвертым ребенком в семье. Будучи беременной, ее мать хотела отдать малышку в приют. Но увидев сон, в котором на правую руку ей села белая птица с закрытыми глазами, увидела в этом Божий знак и оставила девочку. В Москву Матрона переехала, чтобы не компрометировать своих партийных братьев. В столице умерла. Но, как и обещала перед смертью, до сих пор продолжает видеть страждущих, слышать их мольбы и помогать им. Об этом епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин.
Молодой человек попадает в страшнейшую аварию. Родителю в страхе. Врачи говорят, что считанные часы, они смогут поддержать его жизнь в реанимации. Но бабушка, верующий человек, она бросила все и срочно бросилась к Матрёнушке. И тот момент, когда она стала на коленке у мощей, этот юноша пришел в себя. Диво было.
Сегодня и завтра святыне можно будет поклониться в Троицком и Преображенском монастырях Пензы соответственно. 14-го ковчежец перенесут в Благовещенский храм. 15-го мощи ждут в Земечине, 16-го в Троице-Скановом монастыре, 17-го в Нижнем Ломове, 18-го в Каменке, 19-го в Клышлейском селе Пограничное и 19 февраля в Кузнецке. Купола и кресты установили на Тихвинскую церковь в Семиключье, что в Шамышейском районе. Осветил их владыка Вениамин, священный архимандрит Пензенского Спасо-Преображенского монастыря, которому в качестве подворья приписан храм. Вот что сказал бригадир строительной организации Анатолий Филаткин.
Ну, очень важный момент, да. Это считается вроде как основной момент в этом цикле.
С какими чувствами сегодня работаете?
С радостными, конечно. Очень приятно, что у нас все получается хорошо, все устанавливается куда надо, как надо. Мы довольны своей работой.
Впереди еще немало дел завершения кровельных работ, внутренняя отделка. Тем не менее, день, когда храм примет под свои своды верующих, уже недалек.
Седмица.
7 февраля епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин вручил нагрудные знаки руководящему составу нашей гостелерадиокомпании, назвав сотрудничество с епархией плодотворным.
Главные помощники, соработники в деле духовного просвещения и наших православных людей, первые помощники и выявляются по собору, те люди, которые помогают. И, конечно, мне очень приятно сегодня вручить награды вашему коллективу, потому что вы эти награды достойны, вы их заслужили. Они долго ждали своих героев и нашли это вас.
Нагрудного знака за благие дела второй степенью достойна директор ГТРК Пенза Оксана Чубарь. Также отмечен вклад начальника службы информационных программ телевидения Анны Ситель, заместителя начальника Юлии Шевыревой и руководителя службы радиовещания Владислава Балякина. Завтра – День памяти собора новомучеников и исповедников российских. От Пензенской епархии к нему причислены священномученики епископ Феодор, священники Василий Смирнов и Гавриил Архангельский, а также священный исповедник Иоанн Оленевский.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12:16, и мы приветствуем гостя нашей студии иеромонаха Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пензы, руководителя редакционно-издательского отдела епархии.
Добрый день, дорогие слушатели. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Напомню, тема нашей сегодняшней программы – итоги архиерейского собора, который в начале февраля состоялся в Москве. Одним из его участников был епископ Вениамин, управляющий Пензенской Кузнецкой епархией. Мы работаем в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос нашему гостю – 5-4-3-2-24. Пожалуйста, звоните, но я прошу вас не отходить от темы нашего разговора. Вопросы, ее не касающиеся, задать все равно будет можно, но уже после 13:00 на наш автоответчик. Итак, отец Нестор, повестка собора включала более 10 вопросов, и они были разноплановые. Вот, по-вашему, что было самым главным на соборе?
Я бы сказал слово «соборность». Дело в том, что в подготовке данного собора его отличительной чертой от многих других архиерейских соборов было именно то, что в обсуждении документов, которые были приняты, участвовала вся полнота Русской Церкви. Это были миряне, профессора и сотрудники разных богословских факультетов, преподаватели духовных академий, семинарий, люди разных профессий, и это были и сами архиереи, участники собора. Очень много тех, которые внесли лепту в, скажем так, законотворчество, которое принесло очень много полезного от этого собора. И здесь вот то, что это обсуждение было открытым, то, что все документы принимались после большого такого вот обсуждения вопросов, и была возможность каждому поучаствовать, подкорректировать что-то, предложить еще какие-то варианты решения данных вопросов, это и явилось таким определяющим и направляющим, главной составляющей, можно сказать, этого собора, потому что всякий собор, он дает мнение всей церкви. Он решает вопросы, которые касаются всей церкви. Mm-hmm. И вот вся церковь принимала участие в обсуждении этого собора, а уже благодать Святого Духа все архиереи Русской Православной Церкви единогласно принимали решения, принимали документы, которые сегодня жизненно важны и которые необходимы для того, чтобы церковь дальше развивалась в том направлении, которое ей задано еще 2000-летним историческим курсом, который Спаситель нам проложил, нести Евангелие людям, чтобы эта благая весть помогала человеку спасаться и достигать вечной жизни.
Ну хорошо, а собор принял решение об отношении церкви к клевете и богохульству. Одна наша программа «Мир православия» была посвящена уже теме лжи о церкви. Кстати, он тогда получил очень много откликов радиослушателей. Отец Нестор, что за решение принял собор Именно по этому вопросу. И почему опять
очень,
в центре внимания?
Очень важный документ. Дело в том, что сегодня люди, которые говорят о церкви, они имеют, знаете, можно так сказать, да, наглость высказываться очень открыто и не взирая на чувства верующих, на их религиозные чувства. И это примерно происходит так. Когда мы к частному лицу обращаемся, да, и в эфире звучат упреки или оскорбления к частному лицу, люди сразу подают в судебные инстанции и возмещают за моральный ущерб, да, за причиненное оскорбление, какую-то материальную с этого имеют компенсацию. А когда в устах многих людей хулится имя церкви, когда некоторые позволяют священные для нас имена и мысли превращать в богохульство, это становится очень оскорбительно для всей церкви. И вот церковь, она защищает себя в данном случае. И было принято как раз такой документ, как, смысл его в том состоит, что церковь не будет спокойно смотреть на то, как ее доброе имя порочится. Поэтому в случаях, когда некоторые люди себе позволяют оскорбительные высказывания в адрес церкви, мы будем обращаться также от лица всей церкви, от как религиозной организации, скажем, обращаться в соответствующие судебные инстанции для того, чтобы защитить честь и достоинство. Это честь и достоинство всех православных верующих людей, которые верят в Господа, которые ходят в наши храмы, которые не должны выслушивать это. Мы согласны, что многие могут высказывать различные мнения. Например, человек говорит: «Я неверующий», или «Я не признаю то-то и то-то». «Я, например, не верю или не хочу там, или еще что-то». Это его мнение, и мы уважаем как мнение любого свободного человека. Но когда человек, пользуясь свободой слова, наносит моральный ущерб людям верующим, то это терпеть нельзя.
А были уже прецеденты? Приходилось обращаться вот именно по таким вопросам?
Помните, у нас в Москве был один такой судебный процесс, когда глумились над иконами. И была выставка такая достаточно скандальная, где и священные изображения церкви были осквернены по-нашему, и это было выставлено на показ. Человек, который себя называл атеистом, он не просто сказал, что я не верю, а он еще и поглумился над теми святынями, которые есть в нашей православной церкви. Тогда было судебное разбирательство, но оно велось от частного лица, а от лица человека, который посчитал себя оскорбленным в данном ситуации, и этот процесс был выигран. Так вот, чтобы не было такого, что от частного лица. И есть люди более сильные, есть менее сильные характером. Вот. Церковь берет на себя заботу и попечение, чтобы отстаивать свое доброе имя. Хватит нам выслушивать вот эти выпады, ничем не обоснованные. Мы ведь вот на той передаче специально показывали, как средства массовой информации, зачастую доверяя непроверенным фактам, поднимают очень большую волну информационную, которая только негативно отражается и на обществе, к миру которого мы всегда апеллируем и которое должно развиваться и благоденствовать. А выходит, что устами 2-3 человек создается совершенно неправильная обстановка. И люди вместо истины получают, наоборот, ложные высказывания и еще и в оскорбительной форме.
Хорошо. Документ о принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. Вот об этом тоже уже говорится много и неоднократно. И у нас в нашей епархии даже есть отдел, по-моему, социального служения.
Совершенно верно. Я думаю, для наших верующих слушателей и вообще для всех православных, которые населяют Пензенскую область, этот документ очень важный. И его важность, может, оно звучит так, как-то завуалировано, социальная деятельность, что там за принципы такие, братья и сестры, это весьма необходимый и своевременный документ, который приняла церковь. Дело в том, что церковь как богочеловеческий организм, как собрание братьев и сестер, объединенных единой верой, едиными таинствами, крещением, она имеет попечение о всех своих чадах. И вот чтобы мы как-то явно об этом могли говорить, принят был этот документ. Действительно, сегодня церковь, принимая пожертвования на разные виды своей деятельности, в том числе собирает эти пожертвования и для тех, кто сегодня социально не защищен. Это и многодетные семьи, и одинокие матери, это и те, кто стали инвалидами.
Но их же государство опекает, постарше. Есть же социальные отделы социальной работы.
И очень хорошо, что государство тоже участвует в заботе о своих гражданах. Но дело в том, что государству не всегда удается всех их обеспечить соответствующими то, что им нужно для жизни. И если мы посмотрим, сколько у нас нуждающихся, и какую часть, какой процент государства обеспечит, мы увидим диспропорцию. А вот церковь, она хочет эту работу вести целенаправленно и постараться максимально обнять всех тех, которые требуют попечения. И вот здесь, например, вот посмотрите, у нас есть, например, люди, семьи духовенства. Вот батюшка, например...
Традиционно многодетный.
Да, он, например, состарился, ушел за штат, как мы говорим, то есть уже не может совершать священнослужение. А у него, скажем так, государственная пенсия небольшая, потому что все знают, что... достаточно сложно, особенно в сельской местности, там какие там производства, какие у батюшки доходы, да, вот, на эту пенсию не всегда можно прокормить семью. Какая там в деревне может быть социальная служба, когда многие просто инфраструктуры деревни, например, или села небольшого, она не всегда позволяет активно развиваться во всех направлениях, в том числе в социальной сфере, хотя бы там какие-то коммунальные услуги, еще что-то, да, там дороги провести, вот я на 7 ключей езжу, мы по щебенке до сих пор ездим там. Вот, это еще все впереди. И вы знаете как? Вот церковь как раз и заботится. Вот у нас, а есть вдовы духовенства, а есть дети, которые, почему бы им лагерь отдыха не открыть, как мы в прошлом году открывали, да, Владык Вениамин вот собирал. Но это были благотворители. А теперь вся церковь будет заботиться, специально выделяя на это средства. Специально каждый приход будет отчислять в епархию такие средства, которые пошли бы на социальные программы. Ведь в детском доме дети всех национальностей и религий. И мы о них попечение должны иметь, это наши дети, это на дети наших граждан. Да, сегодня... эти граждане, к сожалению, повели себя неправильно, они бросили этих детей, или какая-то причина была на то, вот, но это же наше будущее, подрастающее поколение, они станут потом и у власти, и преподавать, и вести паровоз, и там, и за транспортом, и если мы из них не сделаем достойных и полноценных граждан, то мы потеряем этот социальный слой. Мы сами себе благополучие просто перекрываем. И здесь, конечно, церковь заботится о них. То есть вот там, где не хватает нам и общественным организациям попечения, церковь тоже включается, потому что церковь – это же мы. Это те же мы граждане. И очень хорошо, что у нас есть социальные службы. Но там сколько православных. Они, естественно, уже направление имеют не только вообще, а вот тот человек, но особое попечение имеют и о православных гражданах. Вот. И вот в этой связи документы, которые говорят о том, что сегодня церковь должна обратить внимание на тех, кто нуждается. это дело милосердия, это дело самой церкви. Понимаете как? Это дело нашего милосердия, каждого человека. И вот дай Бог, чтобы те решения, которые были приняты, они не остались на бумаге, а мы их воплотили. И вот задача, собственно говоря, уже всех епархий, всех епархиальных управлений, всех отделов именно воплотить решение этого собора, чтобы наша жизнь нашего государства стало лучше. И все это направлено именно на хорошее отношение к православной нашей стране.
А общественная деятельность православных христиан, разве это вот не сходные вещи, вот то, о чем мы с вами только что говорили?
Один из документов собора был посвящен общественной деятельности, и церковь определяет, ну, если сказать словами советского писателя, что такое хорошо и что такое плохо, да? Вот церковь определяет, чем православному христианину хорошо заниматься, а чем ему заниматься не следует. И так,
моральный кодекс?
Ну, во-первых, церковь стоит на заповедях, у нее уже нравственный кодекс свой есть, да? И не всегда, например, наши граждане, ну и, собственно говоря, по вопросам, с которыми приходят люди в храм, мы это видим, они не всегда могут определить, что такое хорошо и что такое плохо. Я, конечно, понимаю, что это недостаток нашего духовного образования, совершенствования, вот, да, не хватает вот этого очень много. Но я надеюсь, что курс православной культуры как-то восполнит этот недостаток, чтобы люди знали, что такое, да, что можно делать, что нельзя. Некоторые батюшки прям с амвона в проповедях и говорят, какие профессии могут православные исполнять, а в каких профессиях им нельзя быть. И вот здесь, как, ведь церковь, вот что это, зачем эти документы? Это же не просто так, ой, нам нечего придумать, давайте вот сейчас выдумаем еще один документ, еще одну это, справочку сделаем, еще одну какую-то. Нет, это же ответ на вопросы нашего общества православного. Общество сегодня спрашивает, чем мы можем заниматься? Вот есть общественная деятельность, есть общественные организации, есть различные группы людей, которые собираются по разным интересам, есть политические партии, чуть позже мы об этом скажем тоже. Мы можем в этом участвовать или нет? Это грешно или нет? То, чем там люди занимаются, мы можем это принимать или нет? И церковь отвечает в лице всех, вот, кто работал над этими документами, да? Архиерейский собор принимает документы и говорит, что да, человек не должен изолироваться от общества. Православные не должны себя изолировать от общества, потому что они живут в нем. По слову Спасителя, вы та закваска, которая сквашивает все тесто. То есть вы соль земли, и вы должны осаливать, другими словами, то есть делать из пресного вот это общество преображенным, изменившимся, полезным, нужным для Бога, верующим обществом, свободным от греха и порока. И вот именно человек-христианин, который не изолирует себя, не хранит этот талант, завернув его в платок, а наоборот приумножает свои таланты, и через него вера христианская распространяется на всех окружающих, и это общество становится лучше, благодатнее, интереснее, творческий потенциал увеличивается у такого общества, оно становится свободным, свободным не в смысле, как нам Конституция свободу дает, а свобода от греха, конечно. Это общество высокой нравственной культуры. И вот тогда мы говорим, что да, вот нельзя, чтобы уходить от этих общественных дел. Наоборот, надо участвовать во всех этих мероприятиях, делать добро. То есть вот нести весь положительный потенциал христианской веры людям. И церковь определяет, где границы вот этой общественной деятельности. Чем заниматься можно, а чем нельзя. Поэтому я предлагаю всем ознакомиться с этими документами. Мы в пензенских епархиальных ведомостях обязательно опубликуем эти документы, и в каждом приходе, в каждом храме можно получить. Ну а сегодня они все находятся, у кого есть интернет, на сайте Московской Патриархии. Все эти официальные документы выложены для пользователей. Можно почитать и для себя понять, вот я занимаюсь какой-то деятельностью, насколько она соответствует моему христианскому призванию. И задача была собора как раз явить вот это, Вот сказать, что вы знаете, вот если вы вот здесь вот, значит, в таком направлении действуете, это неправильно. А вот если вы занимаетесь вот этим, это правильно. Вот предлагаю нашим слушателям всем ознакомиться с этими документами и для себя уяснить. Это еще одно хорошее такое вот направление, которое сегодня собор нам раскрывает, поясняет, помогает лучше понять Евангелие через эти документы. В том числе вот о политической деятельности, да, мы?
Отец Нестор, да, спасибо вам большое. Дело в том, что мы, конечно, немножко ограничены во временных рамках. Я хочу пояснить, что все документы архиерейского собора, мы обязательно, самые, по крайней мере, важные из них, мы обязательно сделаем темами наших последующих программ.
Несомненно.
Да, и поэтому я сейчас предлагаю поставить точку или сделать небольшую паузу, чтобы послушать нам все-таки духовную музыку, а впредь мы еще вернемся к архиерейскому собору неоднократно. Итак, сейчас в нашем эфире прозвучит тропарь новомучеников и исповедников российских. Исполняет хор Успенского кафедрального собора регент Ольга Ростиславовна Горшенева. Спасибо хору за такое хорошее исполнение. Ну, а мы продолжаем. Напомню, в студии Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза, председатель редакционно-издательского отдела епархии. Вы слушаете программу «Мир православия». Ее тема сегодня – итоги архиерейского собора. А здесь Нестор. Вот мы с вами так подробно остановились на некоторых документах в первой части нашего разговора, но все-таки одним из первых стало решение о мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших. Завтра собор, да, завтра день памяти.
Да, собор новомучеников и исповедников российских, да.
Вот скажите, кого называют новомучениками? В чем они отличаются от мучеников? Ну, неужели только временные какие-то рамки присутствуют?
Ну, от мучеников понятно, что они тоже мученики. И церковь, подвиг мученичества ставит как бы в основу, во главу угла. Дело в том, что, ну, есть известное такое высказывание Тертуллиана, что кровь мучеников – это семя христианства. То есть вот как бы, когда надо возделать почву, да, ее чем-то поливают. Так вот, пролитая кровь мучеников – это и есть то основание церкви, на котором церковь строит свое здание. В том смысле, что это не просто пролитая кровь, это тот подвиг исповедничества, это тот подвиг веры, который до смерти. Это то, что нельзя у человека отнять. Вот его свобода исповедовать Господа, она может... Да, телесно человека могли мучить, но mm-hmm. его свободу думать так и верить в Господа никто отнимать не мог. И вот их подвиг, он держит всю церковь в определенном строе. Мы все подражаем этим мученикам. И новомучениками названы те святые, наши предки благочестивые, которые в годы гонений в 20 веке пострадали за Христа и своим исповеданием, своей твердостью доказали, что они не просто мучаются вот, да, там, от безбожной власти, но они мучаются именно за Христа. И они являют ту же веру, что и 2000 лет назад. Это одна и та же вера. И то, что они этот подвиг совершили, их тысяч и тысяч, еще и еще раз доказывает тем, кто у нас еще православный, но не воцерковленный, или думает, что церковь — это всего лишь временное какое-то пребывание на земле, и скоро она исчезнет. Вот кровь этих людей, она еще и еще раз доказывает, как и 2000 лет назад, что Господь создал церковь, и никакое ни правление, никакая сила не может поколебать эту церковь. Она будет стоять до конца этого мира. Вот поэтому мы и говорим новомученики, то есть те новые мученики, которые появились в 20 веке. Ведь знаете, как многие замечают, вот когда Русь принимала христианство в 10 веке, то не было у нас гонений, как это было в Византии, как это было в Западной Римской империи, Восточной Римской империи. Не было таких гонений, как в Палестине. Вот мы мирно как бы приняли. Мы крестили Русь, обобщаю, крестилась Русь достаточно мирно. И татарское потом, вот, да, монголо-татарское нашествие, вот оно тоже сохранило веру, не поколебало ее. А самые сильные гонения, они начались как раз в 20 веке. Вот как бы рос вот этот цветочек, да, он набирался силы, а вот плоды этой веры, они принесены были в 20 веке. И Русь доказала миру, что этот росток, он основан на очень, у него очень сильный корень. У него корень, уходящий вглубь.
Многовековой, да.
То есть это не просто временное, цивилизационное какое-то или там моральная попытка человечества привести в какой-то порядок. Это, во-первых, религиозное основание. Это основание веры в Бога, которое доказывает существование Бога. И через мучения, через страдания, которые не могут поколебать человека в вере. И вот можно так сказать, что плод вот всего нашего православного христианства, русского христианства, да, русского православного христианства, слово «Русь» я говорю именно как о преемственности традиции Киевской Руси, в этом плане, конечно, не только как национальности русские, да, вот, вот все. Скажем, сам этот плод, это явилось именно в 20 веке.
Спасибо большое. Я напомню, мы работаем в прямом эфире, а вы тоже можете выйти на связь со студией, принять участие в нашем разговоре. Номер телефона 543224. В числе новомучеников, исповедников российских есть и наши земляки. Мне известно сразу несколько краеведов, которые пишут статьи, пишут книги на эту тему. И вот в их числе Александр Дворжанский. У него уже готова к печати книга памяти пострадавших за Христа. Давайте послушаем его мнение.
Сформировался как бы даже в самом управлении ФСБ, сформировался как бы авторский коллектив по просмотру всех архивных дел, следственных дел и выявление именно тех, кто непосредственно пострадал за веру Христову. Но это в первую очередь, конечно, сами священнослужители, духовенство, монашествующие, но и также церковный актив, то есть председатель церковных советов, старосты, члены ревизионных комиссий, ну и простые верующие тоже, которые проходили по этим церковным делам. Потому что, ну, многие дела, естественно, они фабриковались, и там, например, выходило, что забирали людей, большое количество, несколько десятков, как имеющих отношение к, так, к какому-то церковному, монархическому якобы центру. Хотя, конечно, никакого центра не было, была обычная русская православная церковь, которую при желании можно именно было подать в качестве вот этого центра, а разветвленную сеть духовенства и верующих представить в виде вот какой-то контрреволюционной организации. И поэтому по этому делу проходили и многие крестьяне, которые подпадали и под раскулачивание, но и в то же время, поскольку они были в селах активные прихожане церкви, их очень легко можно было и прикрепить вот к этому вот делу, церковно-монархической организации. Ну и вот эта вот работа продолжалась с 97 года, и вот фактически сейчас только закончилась. То есть это вот без малого 15 лет. Удалось выпустить небольшую брошюрку, набранную, ну, малым тиражом, набранную на компьютере, куда включил 300 человек, которые были расстреляны. То есть по высшей они статье шли, по расстрельной статье. 300 человек. объект. Удалось нам выявить уже на сегодняшний период около 2200 человек. Это связано с Пензенским краем. Тут целая гамма была разных чувств. Конечно, когда это только началось, и когда материал вообще незнакомый до того мне, он стал, значит, проникать в мое сознание, в мою душу, это очень тяжело было. То есть открывалась новая страница в истории нашего российского государства, до того, в общем-то, неизвестная, хотя мы знали, что были репрессии там в 30-х годах, то все, но это были репрессии как бы в большем объеме, в масштабе всей страны и разных, так сказать, категорий людей, не вычленных, так сказать. А когда я уже как православный человек стал это воспринимать через призму веры во Христа и вот увидел, как вот эти вот люди, которые до того просто жили, рожали, создавали семьи, работали, трудились честно, но в то же время они верили в Христа.
Ну, не просто и говорить на эту тему, трудно изучать документы, на которых до сих пор сохраняется гриф секретности. Отец Нестор, на ваш взгляд, сколько вообще еще может продлиться вот поиск имен и фамилий пострадавших за веру в богоборческие годы? И, может быть, ну, давно уже стоит все рассекретить, все документы?
Знаете, вот объезжая епархию нашу обширную, и разные районы, мы везде слышали слова, что у нас есть новомученики, у нас есть исповедники, люди уже знают имена, и сегодня стоит вопрос, как вот правильно взаимодействовать с архивами, чтобы были явлены вот подвиги этих людей. Знаете, я думаю, что мы найдем очень хорошее общение с людьми, с сотрудниками, с руководителями архивных служб, чтобы это была работа систематическая, интересная и полезная для всех, и грамотная, научная, и дай Бог, чтобы мы в правильном направлении шли и явили всех, кто пострадал у нас на Пензенской земле, максимально известных людей в годину лютых гонений.
Скажите, а вот подвиг новомучеников, как расценивать? Это противостояние богоборчеству, вот их такое личное, или же это противостояние тому режиму, который сложился в государстве?
Как и архиерейский собор, так и я повторю, и пусть все братья и сестры понимают правильно. Люди, которые страдали в 20 веке в ГУЛАГе, в других лагерях, в войну несли испытания и остальные, и мы их прославляем не просто патриотами своей родины и защитниками своих нравственных качеств, достоинств, но это все были мученики за Христа. Они четко исповедовали веру и несли именно подвиг христианской веры, мученичества. Они в первую очередь страдали за Христа, хотя это могло сопровождаться и государственными таким режимом очень сложным и большим, скажем, ущемлением прав этих верующих со стороны государства, но это было не противостояние режиму, а это в первую очередь исповедь и стояние за правду Христову.
А у нас есть еще все-таки одно мнение, предлагаю послушать, еще одного пензенского краеведа Сергея Зелева. Он написал книгу «Сурская Голгофа». Вот что говорит он.
Источники информации были самые разнообразные. Началось все с банальных походов, поездок по нашей пензенской земле. Поскольку транспорта не было, это были на много километров марш-броски от храма к храму, от села к селу, общение со старожилами, с местными церковными краеведами. По крупицам собиралось то, что еще хранили в своих умах, в сердцах, в своей памяти ныне живущие люди. Многие из них уже умерли. Затем это, конечно, архивы. То есть все стало переходить на более серьезную почву. Хотелось найти подтверждение в архивах. И архивы были задействованы тоже самые разные, начиная с нашего государственного архива Пензенской области, архивы ЗАГС, далее архивы других городов, сотрудничество с исследователями соседних епархий, наших райцентров. Ну и, конечно, самый интересный, но тяжело доступный архив – это архив Управления Федеральной службы безопасности, где хранятся следственные дела на тех людей, в том числе, которые проходили по церковным делам. Вот в этих делах содержится уникальная информация, в которой прослеживается стояние человека за веру. Именно там содержится информация, без которой невозможна канонизация человека в лике святых. Мученичество – это самая высокая христианская добродетель. И ценность советских мучеников, мучеников советского времени, была в том, что эти подвиги совершались не на показ. Они как раз совершались в застенках, в глухих местах, когда человек, несущий веру в своем сердце, веру во Христа, предстоял только перед Богом, перед следователем, и чувствовал уже дыхание смерти. Люди исповедовали свою веру, несмотря ни на что, не боясь ничего. Один человек, это был диакон из Лесного Вьяса, отец Федор Морозов, он сказал следователю на допросе, что «я живу по завету Христа и Евангелия. Советскую я власть признаю, но в плане гонений на церковь я ей не подчиняюсь». И вот, думая обо всем этом, хочется сказать, что мы не имеем права забывать этих людей. Обязательно нужно восстанавливать память о них, молитвенную память, потому что они пред престолом Божьим молятся за богоспасаемый град Пензу и за всю пензенскую землю.
Ну и вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Как может повлиять на общество, ну, может быть, на общественное сознание подвиг новомученичества? Ну, проще говоря, почему надо их чтить?
И зачем собор, собственно, принял документ об увековечении их памяти? Почему надо сегодня доски мемориальные делать, храмы строить? Да, что это к нам? Какое это отношение имеет, братья и сестры? Вы понимаете, что вот новомученики и их подвиг, он принесен не просто так, чтобы постоять только за себя. Это люди, которые думали о будущем. Вот их кровь, пролитая за Христа, она не должна быть пролита напрасно. И если мы сегодня не меняем свою жизнь, имея... А многие... это же наши предки. Это во многих семьях. Смотрите, это тысячи и тысяч замученных. Это тысячи тысяч семей, которые имеют у себя в роду святых. И неужели вот их эта память будет тщетна? Неужели она не остановит нас от... губительных влияний, которые сегодня есть в обществе. Вспоминая их память, стыдно грешить, потому что они стояли до конца, они терпели жесточайшие мучения, они, стиснув зубы, шли и на рудники, и на лесоповалы, поддерживали друг друга, молились. Часто за службу, которая шла в лагерях, можно было получить еще 10 лет.
А главное, этих что лагерей. Она шла в лагерях.
И люди молились и помнили все это. И посмотри, там Пасху пели, это значит, люди наизусть знали. Это значит, что они в сердце хранили любовь к Христову. А для них она была не просто теорией, она была их жизнью. Они это несли через свое сердце всем. И они оставили это нам. Почему сегодня Россия не стерта с лица земли? Посмотрите последние политические события. Мы же видим, как мир, уходящий от Христа, как он превращается в пыль. А Россия стоит. Вот она стоит на крови этих людей. И я думаю, что потому мы сегодня в благоденствии пребываем. Наши магазины не пусты. Наши реки, озера полны рыбы. У нас много ресурсов. Это все оставлено и сохранено для того, чтобы мы, сохраняя их память, прославляя их, помнили, что для нас берегли эту веру. И эту веру мы должны нести людям, нести дальше, передавать грядущим поколениям, воспитывать своих детей и гордиться тем, что наши предки были святыми людьми, которые стояли за правду от Александра Невского и от великого князя Владимира Великого до сего дня, до Суворова, до Жукова, до многих тех, кто положил душу свою за друзей своих.
Отец Нестор, буквально одна минутка у нас остается. Скажите, а почему собор новомучеников именно завтра у нас, Господи?
А он приурочен к самому первому новомученику российскому, к священномученику Владимиру, память которого совершалась совсем недавно. Вот собор постановил, что память всех новомучеников мы будем справлять в ближайшее воскресенье к памяти священномученика Владимира Киевского, который первый явил подвиг за Христа, был расстрелян большевиками, и который свою веру доказал и нетлением мощей нему сегодня в Киево-Печерской лавре, и всю неделю будут подходить люди, величать, поминать его, и в его лице всех новомучеников-исповедников российских.
И завтра богослужение во всех храмах.
Во всех храмах, несомненно.
Спасибо большое. У микрофона был иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Напомню, завтра Русская Православная Церковь чтит память собора новомучеников и исповедников российских. Но мы продолжаем. Далее в нашем эфире рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. Оставайтесь с нами.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 12 февраля Православная Церковь празднует память святых вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В России, в храмах духовных школ, в этот день по традиции совершается необычное богослужение. Многие молитвы и песнопения исполняются по-гречески. Святители жили в IV-V веках. Это было время столкновения языческой и христианской традиции. Уже были изданы указы о закрытии языческих капищ и запрещении жертвоприношений. Но сразу же за оградой православной церкви начиналась прежняя жизнь. Все еще действовали языческие храмы, учили языческие учителя. А в храмах святители изъясняли учение о Святой Троице, боролись с ересями, проповедовали самоотвержение и высокую нравственность. Они активно занимались общественной деятельностью, возглавляли епископские кафедры Византийской империи. Все три святителя были блестяще образованы. Василий Великий и Григорий Богослов, освоив все знания, доступные в их родных городах, завершали образование в Афинах, центре классического просвещения. Здесь святые друзья знали две дороги. Одна вела в храм Божий, другая в училище. Эта дружба продолжалась всю жизнь. Иоанн Златоуст учился у лучшего ритора эпохи Ливания. Богословие он изучал у Диодора, впоследствии знаменитого епископа Тарсийского и епископа Милетия. Ко всем троим приложимы слова из жития святителя Василия. Он изучил каждую науку до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Жизнетворение трех святителей помогает понять, как происходило взаимодействие античного наследия с христианской верой в сознании интеллектуальной элиты римского общества, как закладывались основы единения веры и разума, науки, образованности, не противоречащего подлинному благочестию. Святители не отрицали светской культуры, а призывали изучать ее, уподобляясь пчелам, которые садятся не на все цветы равно. Из тех, на которые нападут, не все стараются унести, но, взяв, что пригодно на их дело, прочие оставляют нетронутым. В те времена была великая распря в Константинополе. Одни превозносили святителя Василия Великого, их называли Василиане, как учителя твердого и строгого. Другие — святители Иоанна Златоуста, их называли Иоанниты, за необыкновенное красноречие. Третьи — святители Григория Богослова, их называли Григориане, как глубоко понимавшего догматы веры. В самом деле, трудно было решить, кого из святителей считать выше. Каждый был велик в своем роде. Споры были оскорбительны для памяти святых. И вот они являются епископу Евхаитскому Иоанну. Сначала порознь, а потом все вместе. И заявляют единодушно: «Мы едино у Бога. Нет среди нас ни первого, ни второго. Если называть одного из нас, то за ним последуют другие. Просим тебя, прекрати спор и соедини в один день память о нас». Святитель Иоанн поспешил сообщить царедворцам о виденном и установил праздник в честь памяти трех святителей 30 января по старому стилю, 12 февраля по новому стилю. В январе бывает им память порознь, а в конце месяца общая или собор трех святителей, наших учителей, любви и единомыслия веры. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих, как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников в нем будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора продаются во всех храмах Пензенской епархии. А на этом у нас все. Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Михаил Спежов. До встречи через неделю на волнах Радио России из Пензы. Как всегда, в субботу в 12 часов 10 минут прозвучат позывные программы «Мир православия». Всего доброго и берегите себя.
«Мир православия». Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.